говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Может ли Россия позволить себе антикризисное снижение налогов? Незамеченный документ ООН, 2008 год для цыган в России. Поможет ли церковь улучшить отношения между Россией и Грузией? И мафии Гибралтарского пролива, или почему бессильна испанская жандармерия? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Россия завершила основной этап налоговой реформы еще до нынешнего финансового кризиса. Тем не менее, накопленные за последние годы резервы позволяют снижать налоги и в 2009 году, не сокращая при этом обязательств бюджета. Так считает автор российской налоговой реформы, заместитель министра финансов Сергей Шаталов, с которым беседует мой коллега Сергей Сининский.
Многие страны мира, в частности европейские, США или Китай, используют сегодня налоговые послабления экономики, чтобы преодолеть рецессию или сдержать падение темпов роста. В Евросоюзе, например, решено, что страны могут временно снижать ставки целого ряда налогов, особенно на потребление. Россия в последние годы провела налоговую реформу, в результате которой многие налоги были снижены до минимальных по сравнению с другими странами уровней, а бюджетные расходы, наоборот, значительно расширены. Значит ли это, что у России сегодня меньше возможностей для дальнейшего сокращения налогов по сравнению с другими странами? Заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
И да, и нет. Если вынести за скобки нефтегазовый сектор, налоговая нагрузка вышла на более чем приемлемый уровень, порядка 29,3% по итогам 2007 года. В 2008 году картина будет примерно такая же. В то же самое время в нефтяной отрасли это нагрузка составляла примерно 63%. Конечно, нефть и газ были источниками нашего благополучия до недавнего времени. Они позволили создать суверенные фонды, большие резервы. Правда, это сопровождалось значительным ростом государственных расходов, ослаблением бюджетной политики, ростом импорта. Ну, то есть наблюдались и достаточно хорошо наблюдались признаки перегрева экономики. И в тех условиях снижать налоги, на наш взгляд, было неправильно.
Но сегодня условия обратные.
Снижение налогов в условиях кризиса – это абсолютно необходимая мера. И в этом плане возможности России оказались достаточно большими, еще и потому, что нам помогут те резервы, которые были созданы в благополучные годы. И средства которых в условиях, когда мы все-таки берем на себя обязательство профинансировать все социальные расходы, которые запланированы в бюджете 2009 года, нам придется более активно пользоваться этими резервами. Они будут направлены в том числе и на понижение налоговой нагрузки.
В Китае из общего пакета государственной поддержки экономики в ближайшие два года почти на 600 миллиардов долларов лишь одну треть обеспечит федеральная казна. Остальное – региональные бюджеты, а также госпредприятия и госбанки. В России и регионы, и банки, и предприятия выстроились сегодня в очередь на получение денег федеральных.
В России в основном, конечно, все придется на федеральный бюджет. Возможности большинства регионов будут весьма и весьма ограничены. Их основные доходные источники – налог на прибыль организации, налог на доходы физических лиц. Очевидно, что в 2009 году прибыль сожмется весьма значительно. Налог на доходы физических лиц, если и подрастет, то не столь значительно, как это было в предыдущие годы. Госпредприятия и госбанки – в России их роль не столь велика, как в Китае. Повторю, все-таки в основном это федеральный бюджет.
С налогом на прибыль компаний, которую вы только что упомянули, связана в России главная налоговая новация 2009 года. Снижение с 1 января на 4% ставки этого налога за счет федеральной ее части. Доля регионов при этом остается прежней. В новейшей истории России снижение именно этого налога какой эффект производили? Например, в 2002 году, когда ставку снизили сразу на треть.
Подобных примеров в новейшей российской истории не было. Пример 2002 года, когда был введен новый налог на прибыль, в этом плане не слишком показателен. Тогда действительно ставка была снижена резко с 35 до 24%. Но налог был вообще кардинально трансформирован. Были введены новые правила, отменены практически все льготы. А льготы было огромное количество и для различных отраслей, и для различных видов деятельности. В общем, налог было не узнать по сравнению с тем, что было до 2002 года. Если посмотреть на то, как откликнулись суммы налоговых поступлений, то вначале было падение, причем значительное, на 25, по-моему, процентов. Затем начался стремительный рост, и все последние годы объемы поступлений по этому налогу увеличивались ежегодно примерно на 50%. Но связывать это только с новыми правилами вряд ли корректно, потому что наблюдался общий экономический рост 7-8% в год. Это, конечно, очень здорово.
Второй из главных источников региональных бюджетов – налог на доходы физических лиц, подоходный. Когда несколько лет назад впервые вводилась единая его ставка – 13%, в правительстве надеялись на сокращение доли серых зарплат в экономике. Поначалу так и происходило, но лишь поначалу. Обсуждаются ли в Министерстве финансов какие-то перемены в отношении этого налога?
Мы не предполагаем глобальных изменений этого налога. В основном все модификации сводятся к тому, что мы меняем систему вычетов на пенсионные взносы, на жилищное строительство или приобретение жилья, на медицинские цели, на образование. И особых проблем со сбором этого налога нет. Вы правы в том, что остановился выход заработных плат на свет. Это все-таки скорее проблема администрирования налога. И, конечно, это работа с работодателями. Вот извините за каламбур. Но я думаю, что все-таки для серых заработных плат и легализации заработных плат сегодня важнее не налог на доходы физических лиц, а единый социальный налог.
Тем не менее, как, по вашим оценкам, изменилась общая доля серых зарплат в российской экономике за последние несколько лет?
Цифры, которые назывались в начале 2000-х годов, 2003, может быть, 2004 год, порядка 26-27%. Сегодня эксперты называют цифры 30-32.
Едва ли не главный из налоговых споров последних месяцев, как и когда отказываться от единого социального налога на предприятия в пользу страховых платежей. Собственно, принципиальной разницы между этими двумя типами платежей, по сути, не существует, если иметь в виду, например, накопление будущего российского пенсионера.
Вы совершенно правы, что для работников особой разницы нет, как называются те платежи, которые уплачивает работодатель. Но, разумеется, в том случае, если не меняются базовые принципы. А именно в базовых принципах и переходу на страховые принципы и состоит идея тех реформ, которые сейчас предлагаются. На уровне закона должны быть определены и застрахованное лицо, и страховщик, и страхователь, и страховой случай, и страховые тарифы. И это особенно важно сделать для тех, кто еще только вступает в трудовую деятельность. И если в пенсионной сфере определенная ясность здесь уже существует, то каким образом будет реформироваться медицинское и социальное страхование, вопрос проработан значительно меньше. И я думаю, что правительство в 2009 году эту тему будет обсуждать очень активно.
Сегодня немало споров ведется вокруг так называемого коэффициента замещения средней зарплаты по стране средней же пенсии. Еще в 2000 году он составлял в России 30%, сегодня лишь немногим более 20%, в том числе, видимо, и потому, что рост зарплат в последние годы явно опережал рост производительности труда. Министерство здравоохранения и социального развития России предлагает вновь повысить его до 30%, да еще обеспечив при этом самодостаточность пенсионного фонда. Но чтобы достичь этих целей уже в обозримом будущем, нужно значительно увеличить нынешнюю налоговую нагрузку на фонд заработной платы компаний и предприятий. И неважно, как это называть, единым социальным налогом или страховыми платежами.
Во-первых, конечно же, ЕСН или взносы, которые заменят единый социальный налог, должны быть увеличены. По этому вопросу уже приняты принципиальные решения еще в 2008 году осенью, и базовая ставка должна увеличиться с 26 до 34%. Это заметное увеличение, при этом, правда, сокращается объем тех доходов, с которых будут уплачиваться эти взносы. Если сегодня регрессивная шкала с тремя ступенями действует без ограничения доходов, предполагается, что новая ставка 34% будет применяться только до тех пор, пока доход не достигнет 406 тысяч рублей. Речь, конечно, идет о годовых доходах. И 30% – это тот самый коэффициент замещения, конечно же, считается от предельной суммы 406 тысяч рублей годового дохода. Оговорюсь сразу же, что расчеты относятся к лету 2008 года при достаточно оптимистическом макроэкономическом сценарии, но, по-видимому, конкретные расчеты потребуют уточнения, и думаю, что весной 2009 года к этой теме так или иначе придется вернуться.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
С заместителем министра финансов России Сергеем Шаталовым беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В августе минувшего года Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН, регулярно рассматривающий на своих заседаниях доклады о положении дел в государствах-членах Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принял на своем заседании ряд важных замечаний, касающихся России и, в частности, положения российских цыган. Документ прошел незамеченным в прессе. А сказался ли он на жизни цыган в России? Проблему исследовал Владимир Тольц.
В замечаниях Комитета ООН речь идет не только о российских цыганах, в документе они именуются рома, но и о других этнических меньшинствах Российской Федерации – чеченцах, представителях народов Кавказа и Средней Азии, африканцах и так далее. Во-первых, Комитет отметил, что они по-прежнему подвергаются несоразмерно частым проверкам документов – арестом и задержанием, и порекомендовал России принять надлежащие меры, в том числе и в рамках дисциплинарного или уголовного делопроизводства в отношении должностных лиц, которые, руководствуясь расовыми мотивами, совершают подобные противозаконные действия. Во-вторых, комитет, я цитирую, выразил беспокойство отсутствием федеральной правительственной программы по проблеме социальной и экономической маргинализации рома и предложил Российской Федерации принять национальный план действий, предусматривающий систему мер для поощрения доступа цыган к работе по найму, оформлению личных документов, регистрации по месту жительства, надлежащему жилью, образованию и тому подобное. Как сказался этот документ Организации Объединенных Наций на жизни российских цыган? Как она складывалась в минувшем 2008 году? Об этом мы беседуем с экспертом антидискриминационного центра «Мемориал», руководителем проекта по защите прав цыган Стефанией Кулаевой.
Ну, мне, конечно, трудно сказать за всех цыган Российской Федерации, как складывалась их жизнь. И действительно, наверное, для кого-то конец уходящего года принес большие неприятности в виде вот экономических проблем, которые постигли страну и ударили по малозащищенным, как всегда, но и по довольно-таки благополучным людям тоже ударили, потому что стало всякое производство торговли. Но для нас, как правозащитников и людей, так сказать, со своей перспективой, пожалуй, самым важным интересным событием стало заседание Комитета по вопросам расовой дискриминации в Организации Объединенных Наций, посвященное положению дел в Российской Федерации. И тот факт, что, может быть, впервые за время работы вот Комитета с Россией был всерьез рассмотрен вопрос положения цыган и были вынесены специальные рекомендации к Российской Федерации по улучшению положения цыганского меньшинства и преодолению дискриминации этого меньшинства, что мы вот считаем на самом деле событием важным и некоторым достижением в этой области, потому что с такими рекомендациями уже можно работать. И даже у нас возникло определенное ощущение, что они приносят какие-то результаты. То есть именно, мне кажется, вот этот разговор в ООН повлиял на позицию, скажем, новгородских властей в отношении чудовского табора, который, похоже, все-таки не снесут. То есть это такой для нас очень существенный момент ушедшего года.
Поясню для слушателей. Около года назад мы обсуждали в этой программе цыганскую тему. И именно тогда речь шла о решении суда о принудительном сносе цыганских жилых домов, как незаконно построенных в новгородском райцентре Чудово. Это политическое решение, заявил тогда местный прокурор. Ныне уже цитированный мной документ ООН выразил беспокойство в связи со сносом поселения Рома и рекомендует России пересмотреть политику по сносу незаконно возведенных поселений Рома и, если соответствующие здания возведены давно, легализовать по мере возможности существующие поселения и предоставлять адекватное альтернативное жилье во всех случаях, когда производится принудительное выселение Рома. О других рекомендациях Комитета Организации Объединенных Наций мы еще поговорим. А сейчас я вновь обращаюсь к Стефании Кулаевой. Поясните, пожалуйста, свои слова о воздействии нынешнего кризиса на жизнь российских цыган.
Экономический кризис, конечно, ударил по всем людям. В том смысле, что, например, все почувствовали громадную инфляцию. Цены на, в первую очередь, продукцию питания зависят от курса иностранной валюты, поскольку в огромной степени особенно дешевые продукты – это импорт. И, скажем, вот самое простое – цены на подсолнечное масло, вещь, без которой бедняку не обойтись, скакнули колоссально, там, 1.5 раза за короткий период, да, осень. И, конечно, люди просто перестали есть то, что они себе позволить могли. Это касается всех бедняков. Но тут, когда люди и так были на пределе, то, конечно, возникли уже такие вот проблемы, как голод. К нам вот из нескольких таборов сейчас обратились со словами, что требуется срочная помощь, часть семей голодает. Это было еще не, вот в этих трудовых как бы группах было не так еще недавно. Ну а те, кто и так голодали, скажем, вот нелегально приехавшие из бывших республик Союза, такие самые бедные маргинальные группы, там, конечно, совсем-совсем тяжело, уже буквально не на что прокормить семью, нет никакой возможности, в общем, выживать.
Вновь обратимся к документу Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.
Комитет с беспокойством отмечает сообщение о сегрегации детей, принадлежащих к этническим меньшинствам, в частности рома, в специальных классах для отстающих, а также о случаях, когда детям, чьи родители не прошли регистрацию по месту проживания, было отказано в доступе к образованию.
Но дело не только в регистрации. Эльза Михай из табора «Верхние осельки» во Всеволожском районе Ленинградской области рассказывает мне.
Ну, мы уже оседлые цыгане, мы живем давно на одном месте, мы уже немножко продвигаемся к квалификации. Вот и школу хотим, вот, и чтобы наши дети учили вместе с русскими детьми, ну, чтобы мы не отличались от русских. И... Да, пока что дети у нас отдельно учатся, у нас своя школа цыганская есть, а мы хотим, чтобы были у нас дети вместе, все такое.
Эльза, а что это за школа?
Мы отдельно учимся. У нас школа не очень-то такая большая. У нас учатся 105 человек. Цыганские дети, 105 человек, по сменам они учатся. В одну смену 60 человек, в другую 50 человек, вот так, по сменам. Но школа у нас небольшая, у нас там нет удобств в школе, как такие, как надо, чтобы вот столько детей учили, чтобы были такие, ну, удобства, чтобы были. У нас этого нету. У нас 3 комнаты всего, 3 класса.
А учителя? Откуда они берутся?
Учителя? Из этой же школы. Но у них школа другая, у нас и цыганская школа, как можно сказать. Оттуда учителя, хорошо учителя с нами обращаются, хорошо учат наших детей. Мы на них не обижаемся.
А на кого вы вообще обижаетесь?
Я не обижаюсь на кого, просто у нас проблема, что вот у нас дети отдельно учатся. Мы бы хотели, чтобы они учили вместе в одной школе.
Ну а в чем здесь препятствие? Что не позволяет учиться уже сейчас вашим детям вместе?
А я вам сейчас объясню. Потому что у нас дети в детском саду не ходят. Они не подготовлены к школе. И вот потому вот дети, первоклассники русские, они знают уже, вот другая программа у них, они знают все. А наши ничего не знают, когда приходят в школу. По-русски даже плохо говорят, они не понимают. Вот это и есть проблема. Отношения тоже, ну как, это совсем другая. Вот я училась в Пензе, я там училась вместе с русскими детьми. У нас без разницы было, у нас все одинаково было, что цыгане, что русские. У нас все одинаково, а здесь раздельно.
По поводу рассказанного мне Эльзой Михай, руководитель проекта по защите прав цыган Стефания Кулаева поясняет.
аргумент, вот, который пыталась, как я слышала, привести Элза, что основная проблема — наши дети плохо владеют русским и находятся на другом уровне подготовки при поступлении в школу, чем русские. Этот аргумент не должен быть решающим в государственной политике, да? Значит, надо подготовить, значит, надо создать подготовительные классы, дополнительные занятия в ходе там начального образования, что угодно. Этого не делается. Вопрос решается именно так, что дети представляют собой некоторую трудность в силу, скажем, вот их особенностей их языкового развития, а значит, надо посадить их в коррекционные классы. А коррекционные классы, на самом деле, это, к сожалению, ничуть не лучшее образование, ничуть не сильнее, допустим, финансировано. Это, наоборот, просто отсутствие, как бы, требований. Вот что школа может дать, то она дает. Сажают, как правило, какую-нибудь пенсионерку. Одна вот такая педагог-директор одной из цыганских школ, где мы работаем, говорила нам совершенно серьезно, что математика очень трудный предмет. Ну, первый, второй класс я еще могу с ними решить, а задачки за четвертый мне с ними не решить. Родители, не имея возможности следить за качеством образования, сами в этом не разбираясь, не предъявляют часто претензий. Педагоги, эти вот отставные, рады, что их вообще хоть куда-то взяли. Ну, а дети страдают, ну, кто их слушает. Школа, о которой говорила Элза, это школа в Ленинградской области, где в рамках одной административной системы, одной школы, директор, завуч, разделены на разные здания. В хорошем здании, где 20 с лишним комнат, учится человек 70 русских. В плохом здании, где всего, ну, реально два класса, помещается еще какая-то небольшая учительская, учится более 100 цыганских учеников. Разделенных, ну, исключительно, так сказать, по цвету глаз. И мы, конечно, стараемся на дело воздействовать. И, в частности, очень удачно, что все-таки появились люди в таборе, вот к ним относится вот эта Элза Михай, которые поняли, что это неправильно, и которые начали качать свои права. И похоже, что удастся хотя бы на уровне средней школы хотя бы частично эту сегрегацию преодолеть.
Стефания Кулаева. Добавлю, что время для этого есть. Следующий отчет о положении этнических меньшинств. Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН ожидает от России лишь к марту 2012 года.
О 2008 году для российских цыган рассказывал Владимир Тоц. Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Дракула и его хобби. Одна из тем очередного выпуска «Поверх барьеров». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия и Украина обвиняют друг друга в срыве механизма международного наблюдения за транзитом российского газа в Европу. Представители Еврокомиссии заявляют, что в ходе переговоров в Брюсселе «Газпром» потребовал участия своих делегатов в работе миссии наблюдателей, согласие на размещение которой с 9 января дала Украина. Киев и Евросоюз с этим не согласились. Между тем, премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина платила за поставки российского газа рыночную цену. В Петербурге после митинга протеста против повышения пошлин на ввоз в Россию иностранных автомобилей были задержаны два человека, в том числе лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Ее обвиняют в нарушении правил проведения митинга. 26 января ее ожидает суд, сообщает сайт Fentan.ru. Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам заявило, что приостанавливает все операции в секторе Газа в связи с опасениями за жизнь своих сотрудников. Из сектора Газа в четверг были эвакуированы 21 гражданин России и 47 граждан Украины. Избранный президент США Барак Обама призвал принять решительные меры, чтобы избежать углубления экономической рецессии. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил операцию международных сил, в результате которой, по данным местных властей, погибли 17 мирных жителей, в том числе женщины и дети. В заявлении Карзай также критикует боевиков за использование мирных жителей в качестве живого щита. Руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи запретил иранским добровольцам покидать страну для совершения терактов против Израиля. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости начать в 2009 году строительство всех спортивных сооружений, необходимых для проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Для борьбы с пиратством у берегов Сомали создается новая международная военно-морская группировка.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Поможет ли церковь улучшить отношения между Россией и Грузией? И мафия Гибралтарского пролива? Или почему бессильна испанская жандармерия? Встреча президента России Дмитрия Медведева и католикоса-патриарха Грузии Илии II позволила сделать вывод многим экспертам, как в Москве, так и в Тбилиси, что российское руководство пытается нормализовать отношения с соседней страной с помощью религиозных деятелей. Но в то же время эксперты отмечают, что прошедший в Москве диалог пока не принес какого-либо существенного политического результата. Более того, не изменил намерения российского руководства установить свой контроль над Грузией. Рассказывает Олег Кусов.
В Тбилиси встречу президента России Дмитрия Медведева и католикоса-патриарха Грузии Илии II расценили как миротворческие шаги грузинской церкви навстречу единоверному государству. Грузинская церковь благодарна Русской Православной Церкви за ее твердую позицию в вопросе распространения религиозного влияния на территориях Абхазии и Южной Осетии. Так говорят грузинские эксперты. Слово нашему корреспонденту Грузии Георгию Кабаладзе.
Российское руководство неоднократно подчеркивало, что не будет иметь никаких дел с нынешним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, поскольку считает его ответственным за развязывание войны в Южной Осетии. Между Россией и Грузией прерваны дипломатические отношения, нет транспортного сообщения, закрыты все границы. Казалось бы, не осталось площадок и институтов, с помощью которых можно было бы нащупать возможность возобновления диалога. Однако инициатором такой попытки стала Грузинская Православная Церковь, высоко оценившая решение Русской Православной Церкви не отказываться от признания канонических прав Грузинской Церкви на территории Абхазии и Южной Осетии. В день похорон патриарха Московского и всея Руси Алексия II, католикос-патриарх Грузии Илья II встретился с президентом Медведевым, провел 40-минутную беседу, причем, что интересно, в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и, вернувшись в Тбилиси, сделал удивительное, с учетом реального положения дел, оптимистическое заявление. По его словам, цитата, «Все будет хорошо. Президент Медведев согласен на возвращение грузинских беженцев, изгнанных в ходе войны из Южной Осетии, и есть надежда на восстановление территориальной целостности Грузии». Конец цитаты. Это заявление вызвало в стране огромный резонанс, тем более, что российские войска почти сразу покинули грузинское село Переви на границе с Южной Осетией. Президент Саакашвили тут же пояснил, что патриарх лишь передал президенту Медведеву его условия урегулирования отношений между Тбилиси и Москвой, причем слово в слово. Однако через несколько часов российские войска вновь вернулись в Переви, изгнав оттуда не только грузинскую полицию, но фактически и население. Вслед за этим католикос-патриарх сделал заявление, призвав власти быть более дипломатичными в отношениях с Москвой, ценить и развивать результаты его переговоров с Дмитрием Медведевым. Влиятельный депутат от правящей партии Акаки Бабухидзе заявил на заседании парламента, что Москва пытается вбить клин между президентом и католикосом-патриархом. А по мнению независимых наблюдателей, все действия Москвы от встречи с главой Грузинской Православной Церкви до истории в Переви лишь демонстрация того, что Москва готова налаживать отношения с Грузией, но только при условии смены светской власти в этой стране.
Это был наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе. Москва и Тбилиси на официальном уровне отказываются вести диалог, но на самом деле контакты между представителями двух стран продолжаются, подчеркивает российский политолог Сергей Маркедонов.
Я думаю, что идея о том, что никаких контактов не может быть, она несколько от лукавого. Я напомню, что 15 ноября, находясь в Вашингтоне, Дмитрий Медведев сказал, что с нынешним преступным режимом мы не будем вести переговоры. Но возникает вопрос, а три раунда женевских переговоров с каким режимом Москва вела? Гига Бакерия – это замминистра иностранных дел, который представляет тот самый режим в Тбилиси. Ну, Тбилиси тоже Михаил Саакашвили называл Дмитрия Медведева политическим трупом. Но Карасин представляет, получается, тот самый политический труп. Поэтому это от лукавого вот такая позиция, что никаких переговоров нет. В Женеве эти переговоры ведутся. Да, нет дипломатических отношений, но это вовсе не означает, что никаких контактов в принципе не может быть. И это известно из истории не только двусторонних российско-грузинских отношений.
Однако встреча российского президента и грузинского православного лидера обратила на себя гораздо больше внимания, чем женевские дискуссии. Эту встречу недооценивать нельзя, убежден Сергей Маркедонов.
Но все-таки церковь православная, несмотря на то, что в отличие от католической церкви ее автономии от власти меньше, можно даже сказать минимальная, тем не менее все-таки автономная сила, которая курирует человеческие души, а не политику. Хотя, безусловно, нельзя отрицать вовлечение и в России, и в Грузии православной церкви в политические дела. Но все-таки это не полностью политизированная сфера. В данном случае патриарх Грузии Илья II исполнял свой долг еще и как духовное лицо, поскольку русская православная церковь – это братская церковь, несмотря на все двусторонние политические отношения. И провожая в мир иной, во-первых, христианина, во-вторых, не рядового христианина, а главу русской православной церкви, он просто выполнял свой христианский человеческий долг и долг главы одной из православных церквей. Илья II человек, действительно имеющий особую популярность в Грузии, по разным социологическим опросам порядка 80% выражают доверие институту грузинской православной церкви и патриарху-католикосу Грузии. Поэтому, наверное, не стоит недооценивать встречу между российским президентом и католикосом-патриархом.
Говорил российский эксперт Сергей Маркедонов. Католикос-патриарх Грузии Илья II не представляет свою страну без дружеских отношений с соседней единоверной страной, тем более что церковь не приемлет военный способ разрешения противоречий, подчеркивает грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
Конечно, нельзя игнорировать значимость такой встречи после всего происшедшего между двумя странами. В это же время надо отметить формат такой встречи. Это не был каким-нибудь официальным визитом патриарха, и что все это происходило в рамках дарования последних почестей памяти святейшего патриарха всей Руси. Соответственно, это можно назвать оказией, скорее всего, чем каким-то шагом в сторону друг друга в отношениях между двумя странами. Параллельно тем основным проблемам, существующим между двумя государствами, естественно, должен был быть затронут вопрос и доступа грузинской православной церкви на те территории, которые ныне оккупированы российскими войсками. Но в этом направлении никаких реальных результатов визит патриарха Грузии в Россию не дал. Во всяком случае, ничего не озвучалось и ничего не предпринималось. С точки зрения возможных политических сдвигов в отношении между двумя странами, думаю, проблемы те же самые. Наши первые лица двух государств ныне заняты больше проблемами собственного карьерного развития или стабилизации собственной карьеры, чем вопросами двухсторонних отношений. Потому что сложности у них во многом схожи, как в России, так и в Грузии. Я думаю, что народная дипломатия, включая, естественно, православную церковь в первую очередь, имеет смысл, если он будет происходить между критически настроенными реалистами. Если с какой-либо стороны за стол сядут глубоко довольные люди собственными властями, там, конечно, никакого диалога и консенсуса не получится. Надо извлечь максимум возможностей от тех контактов, которые основываются на неприятии войны как средство выяснения отношений между соседними государствами. И в этом плане, конечно, здесь патриарх Грузии, я, кстати, имел честь быть несколько раз приглашенным им к себе для дискуссии аналогичного плана в течение последних месяцев, и он очень озабочен состоянием нынешних связи России и Грузии, потому что он трудно представляет перспективу развития Грузии без дружеских отношений с единоверной Россией. Его боль за ситуацию, которая сейчас развивается в отношениях двух государств, думаю, сможет как-то оказать влияние именно на тот тип народной демократии, который будет непримирим собственным властям, разрешавших войну между двумя исторически
Так считает тбилисский политолог Сосио Цискаришвили. Попытки грузинской православной церкви отыскать пути решения межгосударственного противостояния могут натолкнуться на непонимание в Москве. Москва не намерена отказываться от своих попыток забрать под свой политический контроль соседнюю Грузию. Так считает ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Встреча президента и патриарха грузинской церкви вызвана, видимо, просто техническими обстоятельствами. Было бы странно, если бы этой встречи не было. К тому же, надо заметить, что в Тбилиси, например, на днях открылась конференция под эгидой грузинской церкви, и в ней участвовал советник президента Швыдкой Михаил, митрополит Оренбургский Валентин, Николай Сванидзе, как член общественной палаты. То есть линия, она такая, что контакты есть. И понятно почему. Потому что даже когда Грузия входила в состав Российской империи, в состав СССР, все равно контакты были, куда деться. И если бы в августе 2008 года российские войска захватили Грузию, Тбилиси, и посадили бы там президента, который нравится России, все равно были бы контакты с грузинской церковью. Вот именно потому, что это как бы одно из средств расколоть грузинское общественное мнение и грузинское общество. Я боюсь, что здесь вот всякие контакты, они носят такой характер. Попытаться найти себе союзников в деле более-менее быстрого возвращения Грузии под крыло России. Вряд ли это что-то большее. На самом деле использование церкви как канал влияния – это довольно традиционно для Российской империи. Собственно, присоединение крылатчан к Московской патриархии, оно обошлось в несколько десятков миллионов долларов, но зато дало правительству порядка сотни приходов, куда можно назначать духовенство, и там уже не просто агенты влияния, а просто хорошие такие агенты. И то же самое, я думаю, поэтому и на Украине, и в Эстонии, и в других странах так держится Московская патриархия за сохранение своих филиалов, не давая независимости церквам в этих странах. Ну, отчасти этот расчет оправдан, тем более, что других-то, как я понимаю, каналов влияния на Грузию уже сильно и не осталось. Я бы только, наверное, еще добавил, что часто хвалят Московскую патриархию, что она не приняла Абхазию и Южную Осетию как свою каноническую территорию. И даже, в общем, высказывалось, что это как бы такой демарш против Кремля, что вот решили признать, что это все-таки грузинская церковная территория. Но ведь дело в том, что если бы Россия формально включила Абхазию и Южную Осетию в свой состав, то патриархия бы тоже их включила. Принцип очень жесткий. Просто никто и не требовал так далеко заходить в угодничестве. Ну, значит, пока признают юрисдикцию Грузии, тем более, что на практике все равно туда грузин пускать не будут духовенство, а будут только российские ставленники.
Так считает ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. Грузинские общественные деятели на основе опроса в конце 2008 года назвали Илью II человеком года в своей стране.
О роли церкви в установлении российско-грузинских отношений рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Гибралтарский пролив длиной в 65 километров и шириной всего в 14 – одно из самых потрясающих мест в мире. Когда пересекаешь его из Европы в Африку, береговая линия сразу двух континентов видна как на ладони. Но это впечатление туриста, а правоохранительные органы смотрят на пролив иными глазами. На протяжении многих столетий эта узкая полоска воды находилась во власти пиратов и контрабандистов. В наше время исчезли разве что пираты, но в целом Гибралтарский пролив по-прежнему остается местом бурной деятельности различных преступных группировок, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Охрана южных рубежей Испании, в том числе побережья Гибралтарского пролива, возложена на корпус гражданской гвардии, на испанскую жандармерию. Занимаются гвардейцы этой работой примерно с середины 19-го столетия, но по признанию командиров и начальников разных поколений, они никогда не были в силах справиться с организованной преступностью, существующей в регионе. Почему? Видимо, потому что здесь к незаконной деятельности причастны тысячи людей, местное население как на испанском, так и на марокканском берегу. По крайней мере, таково официальное объяснение живучести так называемых «мафий пролива». Ну а само население, скажем, испанского побережья, получающее весьма солидные доходы от незаконной деятельности, объясняет свою склонность к ней социальными причинами, явно драматизируя ситуацию. Антонио – представитель одного из богатых семейных кланов поселка Лос-Хункильос.
У нас здесь плохо, нет ни работы, ни денег. Иногда, когда голод заставляет, воруем и промышляем наркотиками, контрабандой. А что делать? Не умирать же. Другой работы ведь нет.
На марокканском берегу можно услышать аналогичные объяснения. В горном районе Риф на севере Марокко выращивание конопли, из которой производится гашиш, дело прибыльное. Смежный промысел – переброска гашиша через пролив в Испанию и в другие страны Западной Европы. Испанский журналист Игнасио Ривас, побывавший недавно в Марокко.
В районе Риф выращивание конопли не запрещено. Другое дело ее переработка в гашиш, за это по закону положен тюремный срок. Однако власти предпочитают закрывать глаза на этот промысел в обмен на социальный мир. Таким образом, Марокко является самым крупным производителем гашиша в мире. Тем не менее, на эту страну никогда не оказывалось достаточного международного давления, чтобы покончить с этим злом. Так что производство гашиша в последние годы только увеличивается. Под плантации конопли отводится более 250 тысяч гектаров. 1 грамм гашиша здесь стоит 50 центов. В Испании цена увеличивается в 10 раз. В наркоторговле задействовано множество посредников.
Если гашиш производится кустарным способом по старинке, то для его переброски в Испанию используются самые современные средства. Он в основном перевозится по ночам на 15-метровых надувных моторных лодках с 4-5 моторами, что позволяет развивать скорость свыше 100 км в час. За такой лодкой не может угнаться ни один пограничный катер. Тактика доставки у марокканских наркоторговцев незамысловата. Пересечь на большой скорости пролив и быстро разгрузиться. Часто лодки заходят в устье реки Гвадалквивир, где множество протоков и где обнаружить подобное судно крайне трудно. Операции по доставке гашиша осуществляются ежедневно. На берегу марокканцев встречают их испанские подельники или соотечественники, обосновавшиеся в Испании и располагающие средствами для транспортировки, хранения и розничной продажи наркотиков. Вот лишь хроника за один день, 26 декабря, информирует представитель полиции Лаура Гомес.
Полиция раскрыла в Кадисе сеть наркоторговцев и конфисковала 4 тонны гашиша. Наркотики из Марокко доставлялись в устье Гвадалквивира для реализации на территории Испании. Конфискованы 2 моторные лодки, арестованы 9 человек, у которых изъято более 1 000 000 евро. Кроме того, в этот же день конфискованы еще 19 тонн гашиша.
Транспортировка гашиша, спрятанного в автомобилях на морских паромах, соединяющих 2 берега пролива, промысел довольно распространенный. Перевозят его нанятые для этой цели люди в собственном организме, заглатывая предварительно пластиковые капсулы с наркотиком. Представитель гражданской гвардии Эва Эрбосайн.
Для переброски наркотиков используется в основном молодежь. Молодые люди набивают живот капсулами с зельем. Таким образом, можно провести от 500 граммов до 1,5 килограммов наркотиков.
Любопытно, что помимо марокканского гашиша, через Гибралтар переправляется в Испанию и колумбийский кокаин. Дело в том, что в последнее время латиноамериканские наркоторговцы пытаются найти новые пути доставки своего товара в Европу. Прямой морской путь из Колумбии в Испанию для них опасен. Он контролируется американской ДЭА и службами по борьбе с наркотиками из других стран. А вот транзит через Африку с последующей переправой через Гибралтарский пролив колумбийская мафия считает более надежным. Хотя и здесь, на испанском берегу, перевозчиков порой ждут неприятные сюрпризы, аресты, суды и длительные сроки заключения. Между тем, криминогенная обстановка в районе пролива осложняется также бесконечными разборками между преступными группировками. Борьба ведется за зоны влияния, за рынки сбыта, да и за сам товар – гашиш и кокаин. Комиссар полиции Луис Санчес.
Нами изъято 35 килограммов кокаина у 2 преступников, которые ранее, в кавычках, конфисковали эти наркотики у другой банды, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они были одеты в полицейскую форму, имели при себе оружие и фальшивые документы, что и позволило им выдать себя за полицейских.
Более 10 лет гражданская гвардия гонялась за марокканским мафиози Мохамедом Таебом по кличке Детка. Он отличался особой дерзостью и даже любил поиздеваться над своими преследователями. Так 30-летний Детка запечатлел себя на видеокамеру за штурвалом катера с наркотиками и разместил эти записи в интернете. Вскоре он попался в руки марокканской полиции. Здесь, подкупив охрану, он жил в камере, которая скорее напоминала президентский номер 5-звездочной гостиницы. Рассказывает сотрудница испанской полиции Магдалена Лопес.
Он заработал более 30 миллионов евро на наркотиках, что и позволило ему, оказавшись в тюрьме, жить в роскошной камере с компьютером и интернетом, а по вечерам выходить и проводить время в ресторанах.
Впрочем, в конце концов, детка из марокканской тюрьмы сбежал и укрылся на территории испанского анклава в Северной Африке, городе Сеута, где и был арестован испанской полицией. Наркомафия, как свидетельствуют публикуемые время от времени материалы расследования, нередко подкупает представителей правоохранительных органов по обе стороны пролива. Этим же занимаются и марокканские дельцы, организующие переброску нелегальных иммигрантов в Испанию. Считается, что в год они переправляют через пролив от 10 до 20 тысяч человек. Речь идет как о самих марокканцах, так и выходцах из других африканских стран – Алжира, Мали, Сенегала, Сьерра-Леоне, Нигера и так далее. Их, как и гашиш, тоже переправляют по ночам на моторных лодках. Дело прибыльное. С каждого пассажира перевозчики берут по нескольку тысяч евро. Занимаются переброской нелегалов семейные мафиозные кланы. По статистике, каждая десятая лодка гибнет вместе с пассажирами в бурных водах пролива. Но мафию это не останавливает. Об одной из последних трагедий в море рассказывает старшина испанской гражданской гвардии Антонио Сересо.
Мы получили сигнал бедствия. Несмотря на непогоду, в море вышел патрульный катер гражданской гвардии и спасательное судно. В воздух поднялся вертолет и самолет службы спасения. Через 40 минут мы прибыли на место происшествия, где тонула лодка с иммигрантами. Из 48 нигерийцев в живых осталось только 34 человека. Никто из спасенных, которые провели в море без воды и пищи нескольких дней, не мог самостоятельно передвигаться.
Трагедии на море вызывают сострадание у испанцев. Спасенных нелегалов, как правило, не высылают на родину, и они обосновываются в Испании. Да и большинству из тех, кто самостоятельно добирается до берега, также удается остаться в Европе. Не секрет, что среди последних попадают в Испанию и международные террористы. В попытках искоренить нелегальную миграцию в последние годы гражданская гвардия обрела новейшее электронное оборудование. Оно предназначено для контроля за судоходством в районе Гибралтарского пролива. Мощные радары позволяют воспроизвести на экране профиль любого судна, находящегося в море, рассказывает лейтенант Рафаэль Мартин.
В центре оперативного наблюдения за судами круглосуточно дежурят наши операторы. Их внимание в первую очередь привлекают маломерные суда, которые направляются в Испанию от берегов Марокко. Они также пытаются определить, перевозят ли то или иное судно иммигрантов или наркотики. Приборы наблюдения позволяют нам распознавать суда даже ночью.
Мафии пролива осведомлены о технических возможностях испанской пограничной стражи, а посему прибегают к различного рода хитростям. К примеру, отправляют несколько лодок подряд. И пока первая маневрирует на небольшой скорости у берега, привлекая внимание испанцев, вторая выгружает товар или пассажиров и на большой скорости уходит назад в Марокко. Иногда мафиози для отвода глаз специально сдают испанским силовикам часть контрабанды для прикрытия, к примеру, более крупной партии наркотиков. Одним словом, за многие века незаконной деятельности здесь выработалось множество приемов для обмана пограничной и таможенной служб. Кстати, самый старый вид контрабанды, сохраняющийся до сих пор, это доставка в Испанию сигарет. Этому промыслу, контрабанде табака, как минимум 300 лет. Доставляется он в Испанию из английской колонии Гибралтар. Занимаются этим делом из поколения в поколение жители цыганских поселков, расположенных недалеко от британской колонии. Член одного из семейных кланов, 25-летний контрабандист Ильдефонсо.
Я занимаюсь сигаретами с 13-14 лет, с тех пор, как научился управлять моторной лодкой. Меня задерживали более 20 раз. В поездку всегда беру с собой виски. Пару глотков перед выходом в море мне приносят удачу. Самое опасное – это встреча с гражданскими гвардейцами. Они в курсе всех наших дел, отнимают лодку и товар. У меня отняли уже 9 лодок. Это настоящая беда, потому что лодки и сигареты – наш хлеб. Мы стараемся работать в те дни, когда вблизи Гибралтара много судов, в том числе спортивных и прогулочных. Легче среди них затеряться. Подходим к берегу, забираем товар и везем его в какое-нибудь заранее оговоренное место, где ждут свои и где нет гвардейцев. Каждый блок сигарет обходится нам в 14 евро. Мы продаем его за 17. В магазине он стоит 25. Так что пока у нас будут под боком англичане, мы будем торговать их сигаретами, которые, понятное дело, никакими налогами не облагаются.
Помимо контрабанды сигаретами, в районе пролива существуют и другие виды незаконной торговли. Работающие в Европе граждане Марокко и Алжира постоянно провозят для перепродажи различные изделия из кожи, дешевые шерстяные и хлопчатобумажные изделия, которые затем реализуются в той же Испании на базарах. В районе пролива, к примеру, из Европы на африканский континент без конца переправляется краденый автотранспорт. Речь идет в основном о дорогих марках автомобилей, которые продаются в Марокко и других арабских странах Северной Африки. Перевозят эти машины, снабженные фальшивыми документами и номерными знаками, на морских паромах. Рассказывает сержант полиции Хуан Серано.
Известны случаи, когда украденные в Испании или в других европейских странах автомобили, впоследствии проданные в Марокко, попадали в наши руки, поскольку их новые хозяева приезжали на этих машинах в Испанию. Известны и случаи мошенничества, когда сами испанцы, владельцы автотранспорта, продавали свои машины в Марокко, а затем получали страховку в Испании за якобы украденный автомобиль.
Гибралтарский пролив – это юго-западная граница Евросоюза. Наркоторговля и нелегалы – проблема, касающаяся не только Испании, но и других стран, поскольку гашиш предназначается для всей Западной Европы, а многие африканцы в Испании не остаются и перебираются во Францию, Великобританию, Бельгию и так далее. Поэтому власти Испании, которые сами явно не справляются с натиском наркоторговцев и иммигрантов, постоянно заявляют о необходимости совместных усилий для охраны своих южных рубежей. Однако пока просьбы Испании остаются неуслышанными в других странах ЕС.
О мафиях Гибралтарского пролива рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Внушает ли надежду на возобновление поставок российского газа в Европу начало переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»? Об этом говорим с Валерием Семененко, сопредседателем Объединения украинцев России.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона закрыла последний переход российского газа в Украину.
«Газпром» поставляет газ на границу России и Украины.
Мы не желаем противостояния с Индией. Пакистан не желает войны.
Все здесь присутствующие знакомы с тем давлением, которое оказывает этот кабинет, и возможностями, которые он предоставляет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».